Доброго времени суток. Все как обычно. С вами AnderJS подкаст. Самый безызвестный подкаст во всем фронтенде. Дмитрий Пацура и...
Артем Кобзар. И до сих пор самый безработный подкаст.
Сегодня у нас в гостях Михаил Полубояринов. Я вот так вкратце представлю. Коорганизатор PeterJS, бывший программный комитет HolyJS. В PeterJS он видеооператор, режиссер-постановщик, режиссер онлайн-трансляции, аудиооператор и просто хороший человек. Миш, привет.
Привет, Дим. Ты знаешь, когда сейчас вот перечислял эти все регалии, я думаю, блин, такой стоишь с орденами, и каждый тебе Пацура вешает орден. Всем привет, и я Миша Полубояринов.
Мне кажется, можно даже в резюме вот этот список через запятую указывать.
Да. Интересно, это помогает стать менее безработным? Хотя у меня есть работа, я работаю на самом деле сейчас в Simrush.
Нативная реклама пошла.
Но куда ж без нее... Как это? HR попросили.
А расскажи, чем занимаешься в Simrush, потому что, ну, кто не знает, Simrush — это самый крутой... Ну, и почему самый крутой? Давайте вот так вот, а то я так накинул. Потому что это, по сути, единственный инструмент, который умеет в SEO-аналитику и может собрать все, что угодно, начиная от брендовых запросов. Тут, допустим, вы можете установить то, что ваша компания называется X, и он будет в социальных сетей собирать это всюду. Можно трекать социальные позиции. Плюс он умеет очень качественно определять трафик, определять компетиторов, как это по-русски? Конкурентов, наверное, да? Конкурентов вашему продукту.
Да, да.
И все вообще. По сути, это единственный инструмент, который стоит достаточно дорого, но, блин, он просто невероятен.
Ну, он не единственный, но это действительно очень крутой инструмент для маркетологов, для анализа рынка в целом, для SEO-оптимизации вашего продукта, вашего сайта. Даже вашей странички на Амазоне вы можете проводить аналитику. Это очень хороший инструмент для построения рекламных кампаний для Google AdWords и там кучу всяких еще плюшек. Это анализ рынка и кучу всего.
Да, если срезюмировать, это, короче, когда, блин, я не знаю, как, по сути, вот как в подкасте можно объяснить? Это, короче, сверхпродукт, который анализирует абсолютно все, и вы с помощью одного, допустим, вписав просто домен, можете посмотреть, сколько там примерно органического трафика, где он, на каких позициях и все остальное. Парам-парам-пам.
Ну, примерно так, да. То есть это очень хороший инструмент для маркетологов. И для начинающих маркетологов, для развития, для SEO-оптимизации.
Так а чем ты там занимаешься?
Я работаю в команде Cherry Team. Мы занимаемся продуктом, который анализирует как-то компетиторов в рамках вашей области. Грубо говоря, ты заходишь в наш сервис, это Market Explorer, вписываешь домен, допустим, там ebay.com, он ищет ближайших тебе конкурентов и показывает сравнение между ними по трафику, по аудитории, по тому, откуда трафик идет, там, из социальных сетей, из поиска органического, неорганического, рекламный, paid трафик. И ты можешь это все сравнить. И у нас есть такая штука, которая называется Growth Quadrant, на которой можно посмотреть, где ты находишься на рынке относительно как раз-таки вот этих вот лидеров рынка. По сути, мы строим графики, очень много графиков, и анализируем данные.
А технологии открыты? Технологический стек или это NDA?
Технологический стек, но все как везде, это на фронте React, на бэкэнде Golang.
Ну как и везде, не знаю, Golang это... Хотя не знаю, наверное, последнее время может это и мейнстрим сейчас на бэке.
Ну, я не знаю насчет мейнстрима, но Golang достаточно популярен на бэкэнде. Там где-то у нас есть ноды, где-то... Наверное, стоит сказать о том, что каждая команда, работающая над продуктом, выбирает тот стек, который она хочет. То есть, хотите писать на ноде бэкэнд, пишите. Хотите писать на расте, пишите. На фронте можете взять React, там у нас и Backbone был, и Angular. Но он как-то в основном прижился React.
Я надеюсь, не микрофронтенды.
В смысле микрофронтенды?
Ну, знаешь, вот это одно время была мода на то, что у тебя, ну, поскольку там разные команды, допустим, занимаются разной частью приложений, получалось так, что, допустим, хедер у тебя написан на React, а body написан на Elm каком-то, и получалось...
Там все гораздо сложнее, то есть мы разрабатываем вот свой Market Explorer продукт, это полностью изолированный от Simrush продукт, который потом встраивается в экосистему Simrush. То есть это SPA, который мы пишем сами, мы получаем там какие-то параметры от SEMrush, но как бы мы встраиваемся в него.
Это, по сути, у тебя неправильно какое-то определение микрофронтендов. Тут, по сути, ну и микрофронтенды нельзя говорить. Это, по сути, макрофронтенды. Вот в SEMrush очень большой продукт не видел. Наверное, по-любому кто-то пользовался, допустим, Тинькофф Банком. У них есть инвестиции, и банк, есть и страхование, и мобайл, и все что угодно. И вот как раз каждый раздел, это, по сути, у нас отдельное приложение. Я так понимаю, в SEMrush также. Это очень круто, когда вы просто можете, как сказать, по доменным областям просто разбить ваши приложение, разделить его на команды, это просто невероятно.
Но если говорить так, у нас компания разделена на галактики. Галактики, там есть SEO Галактика, есть Amazon Галактика, есть Market Analytica Галактика, грубо говоря, там у нас. И в этой галактике есть, они объединены каким-то общим смыслом, ну, то есть там над Амазоном работают, либо над SEO. И там есть уже в рамках одной галактики команды, которые там занимаются, могут две команды над одним продуктом работать, либо одна команда над одним продуктом работать. То есть оно все как-то делится вот так вот. И в общем есть сервисные команды, которые пишут как раз-таки вот эту верхнеуровневую обертку. И в конце это все собирается в такой большой продукт, как SEMrush.
Угу. Но до этого ты работал, насколько я помню, в Hell Samurai и писал в основном на Clojure и Clojure скрипте.
Да, все верно. До этого я работал в компании Hell Samurai. Это компания, которая занимается тем, что создает, создает продукты для медицинских компаний, для госпиталей, то есть там системы Personal Health Records, Electronic Health Records. По сути, это медицинские карты электронные, и там очень много данных, и есть такой стандарт FHIR. И на самом деле это очень удобный стандарт, который сейчас все больше и больше распространяется в мире, и на основе него он говорит о том, какой у тебя должен быть API, как ты должен принимать и отдавать данные для того, чтобы записать там новую запись о болезни, либо еще о чем-то. И мы на Clojure писали вот такие медицинские системы.
Хочу увести нас немножко в более технологические темы. Как раз вот до подкаста ты говорил, что нет лучше экосистемы, чем Clojure для работы с данными и конвертации данных. Вот расскажи, пожалуйста, про вот эту часть.
Ну, как это сказать? Смотри, Clojure — это язык, построенный для работы с данными. То есть он изначально продумывался как язык с тем, что все есть данные, все есть структуры и... Он дает...
Ну, код у тебя список это.
Да, да. И то есть у тебя есть огромнейший набор API для работы с данными в рамках Clojure. Вот какую тебе мутацию нужно сделать с данными? Что-то изменить там, по пути изменить, либо рекурсивно пройти, обновляя. Это все есть. Ты просто комбинируешь из возможных API.
А вот у меня такой немножко набрасывающий вопрос. Не сильно ли вот эта вот парадигма Clojure, ну, опять-таки, про рекурсию, про все, разбивается об GVM? Я объясню, потому что у меня однажды был маленький шок, что в Clojure мы не можем просто как бы сделать рекурсию, потому что GVM не умеет оптимизировать хвостовую рекурсию. Тебе нужно специальную прагму loop писать для того, чтобы оно более соптимизировано было и разворачивалось в цикл, а не в рекурсии.
Не, ну давай так, смотри, везде есть свои тонкости по реализации тех или иных вещей. Да, наверное, стоит сказать, что Clojure не имеет собственного движка, то есть она базируется на GVM, это в рамках бэкэнда, и на фронте это на базе JavaScript, то есть компайлится в JavaScript, либо компайлится в GVM байткод. То есть она изначально язык построен так, что он хостится на какой-нибудь виртуальной машине. То есть вполне возможно там на Rust напишут отдельную виртуальную машину для Clojure, еще что-то. И да, наверное, еще стоит сказать, что Clojure – это динамически типизируемый язык.
Но при этом строгий.
Да, но, собственно, как и сама GVM, под капотом это она имеет строгую динамическую типизацию.
Ну, потому что, опять-таки, стоит объяснить, потому что виртуальная машина не занимается статическим анализом. Да, статическим анализом занимается компилятор.
Совершенно верно. И не имеет смысла делать это все еще и внутри GVM.
Еще немножко наброшу, потому что, ну, у меня был очень маленький опыт работы с Clojure Script конкретно. Вот еще когда у нас был Леша Золотых в гостях, он утверждал, или он не у нас утверждал, по-моему, у нас. Но если надо будет переслушать, это не точно. Что вся вот вкусность Clojure, ну, вот этой экосистемы лисповой в том, что у тебя получается другой подход к разработке. То есть если мы говорим про какой-то статический анализ, да, мы не запуская код, анализируем то, что написано. А в Clojure, наоборот, мы запускаем код, чтобы проверить, что в нем нет ошибок. И если в нем будет ошибка в рантайме, то есть ты сразу в IDE это получишь. Вот я просто не с таким подходом, я как... ну, работал именно вот, ну, просто пишу код, а потом бабах, рантайм ошибка у меня в Clojure скрипте. Можешь рассказать про вот эту часть и, ну, действительно ли там вот эта магия очень помогает в разработке?
Да, я забыл сказать, спасибо, что напомнил, что Clojure — это REPL-driven development. То есть ты, по сути, запускаешь REPL, это терминал, консоль, я не знаю, REPL, и в него и валишь свой код постоянно. То есть тебе не обязательно сохранять файл. Ты что-то изменил, написал, ты исполнил эту часть. Ты можешь исполнить конкретную часть, можешь заменить конкретную часть кода. То есть там, если у тебя в общем файле ошибка, но в этой функции ошибки нет, ты можешь заевалить только эту функцию и проверить ее работу. И у тебя получается вот такая реактивная постоянно разработка, что тебе не нужно по 50 раз сохранять файл, ждать, пока перекомпилится. Ты переевалил и тут же увидел результат. Соответственно, и тесты ты пишешь и постоянно, то есть ты когда заканчиваешь, ты запускаешь там прогнать тесты на этот файл, на эту конкретную функцию, описал тесты, заевалил, посмотрел, как это работают тесты, потом на реальных данных поевалил, и все. То есть у тебя вот такая вот динамическая постоянная разработка. Тебе не нужно ждать компилятора и тому подобное.
Я правильно понимаю, то, что из-за того, что Clojure хостится на JVM, в большей степени вы используете API Java стандартный?
Но там есть свой API, но какие-то вещи, да, приходится использовать из Java. То есть там есть интероп, ты можешь заинтеропаться от JVM, но, соответственно, от Java какие-то классы заинтеропать, и, соответственно, в Clojure скрипте ты можешь от JS заинтеропать какие-то классы, библиотеки переиспользовать. Тебе никто этого не запрещает.
Но тут скорее вопрос про то, вот стандартная библиотека, она... настолько богата, что тебе очень редко нужно какие-то джавовские решения импортить, или все-таки приходится довольно часто?
Но смотри, когда тебе нужно уже более детально там с тредами поработать и тому подобное, там уже приходится интеропать. Там иногда все-таки приходится провалиться на более низкий уровень, потому что, может быть, нет какой-то библиотеки, написанной на Clojure. Может быть, еще чего-то-нибудь. Может, тебе не нравится, как это работает, и ты хочешь эффективнее описать чисто под свои нужды. И в этот момент ты проваливаешься и пишешь, ну, интеропаешь нативные классы JavaScript.
А я правильно понимаю то, что Clojure и Clojure Script — это два разных проекта?
Да, совершенно верно. Ну, то есть... Clojure, вначале появилась Clojure, а потом идеологи, которым понравилась Clojure, захотели ее использовать на фронте, и, соответственно, Дэвид Нолан, по-моему, начал разработку как раз-таки Clojure скрипта. И до сих пор ей занимается, если я не ошибаюсь.
А что по поводу Clojure скрипта и React на фронтенде?
Ну, давай так, на фронтенде вы можете использовать Clojure скрипт, вы можете использовать как нативный, но также есть обертки поверх React, типа Reagent и ROM, если не ошибаюсь. Да, вот когда я работал в Hell Samurai, там активно использовался Reagent, это обертка над React, и Reframe, это, собственно, State Management. Очень удобная штука, я не знаю, просто... Я плююсь до сих пор от всяких редаксов, мобиксов и тому подобное, потому что там нет такой идеологии. Там есть вьюха, есть эффекты, есть коэффекты, есть кучу разных плюшечек, и ты можешь делить вещи на разные части. Это очень удобно. Да, что-то подобное есть в MobX, если я не ошибаюсь, то можно строить вьюхи, можно какие-то эффекты, коэффекты делать. Но это все равно не так удобно. Ну, из-за того, что мы имеем в Clojure скрипт, он иммутабельный, как и Clojure, соответственно, все структуры данных сравнивать гораздо проще. Иммутабельные структуры, они создаются сложнее, но сравниваются и манипулируются гораздо легче. Поэтому там можно точечно дергать вьюхи, то есть перерендеривать только то, что тебе нужно.
А какие еще решения там есть? Ну, то есть помимо вот реактовских интеропов, не знаешь?
На самом деле я с другим не сталкивался, то есть нам хватало реагента, рефрейма, там еще есть еще один state management, я не вспомню, как он называется сейчас даже. Ом. По-моему, ОМ называется, тоже достаточно популярный, но как-то не доводилось сталкиваться, потому что компания в одном технологическом стеке, и ты в нем постоянно развиваешься. Плюс еще удобная штука, что вот мы в компании тогда было сделано решение, которое позволяло сквозное тестирование как раз-таки вот стейта с бэкэндом. То есть ты мог с бэкэнда подтянуть вот этот вот весь стейт, который тебе нужен, ну, стейт менеджмент, и его с бэкэнда протестировать. То есть на стейт писались тесты, которые потом гонялись на бэкэнде с обновлением бэкэнда.
Такой интересный вопрос, исходя вот из твоей экспертизы с Clojure, и максимально провокационный вопрос. Если бы ты сейчас был CTO, и у тебя была бы возможность затащить Clojure скрипт на новый проект,
в каком бы случае ты это бы сделал?
Давай так, не все могут писать на Clojure и на Clojure скрипте. До лиспов нужно дойти, нужно прийти к определенному уровню осознания, чтобы начать на этом писать на всем. Это достаточно сложная вещь, и я бы скорее рассматривал более прагматичные вещи. Если над этим будет работать большая команда, то, скорее всего, да, будет лучше, если в проекте будет типизация. И если ты говоришь, что я CTO, я должен взвесить все плюсы и минусы, чтобы принести профит компании. Для своих личных мелких проектов я бы, конечно, брал Clojure, скрипт и радовался. Да, там нет вот этих вот UI-библиотек и тому подобное, но на это все можно написать интероп и, в принципе, использовать. Так что я думаю, что, скорее всего, я бы не стал затягивать в большую компанию Clojure и Clojure скрипт.
А в каком бы случае стал?
Если это небольшая компания, достаточно зрелых разработчиков, знакомых с лиспом, то да, это идеальное решение, которое позволяет достичь максимальной эффективности и производительности.
Mm-hmm.
А сейчас ты занимаешься только фронтендом или так же, как и на предыдущей работе, совмещаешь, то есть full stack?
В большей части сейчас я занимаюсь фронтендом, пишу UI, но периодически поглядываю на то, что пишут там ребята на бэке, с ними общаюсь, и как бы мне хочется все-таки дальше развиваться, наверное, full stack, потому что не фронтендом едины, но типа да, у вас большую часть времени это фронтенд.
Сейчас каламбурить буду. Тем более, что в Твиттере аккаунт Питер.js подписан как Go.Питер.js.
Да, знаешь почему?
Потому что на бэке у вас всем Russia Go.
Давай так, аккаунту Питер.js в Твиттере уже больше 5 лет, если я не ошибаюсь, или 5 лет назад он был что-то такое зарегистрирован. Так что нет, просто name Питер.js был занят и пришлось создать Go.Питер.js. У нас также и, если не ошибаюсь, в Инстаграме Go.Питер.js и еще где-то.
По поводу Питер.js, а кто стоял у истоков Питер.js? Потому что у вас, я не знаю, вы сколько метапов провели? Около 40, по-моему, или даже уже больше?
Ой, 47 метапов, одна конференция, один метап в Москве и много чего еще позади. А у истоков стояли ребята, которые создали Moscow.js. Я к ним присоединился практически сразу же, там, со второго или с третьего метапа. Я уже начал втягиваться в команду и там потом активно перенимал бразды. И, наверное, метапы с пятого я уже начал с шестого сам все делать, все метапы и тому подобное. Но ребята всегда помогали с поиском спикеров. Большое им спасибо. Кстати, у истоков Питер.js стояли Олег Подсечин и Артем Коренушкин, если не ошибаюсь. Может, неправильно произнес чью-то фамилию.
Было бы забавно, если бы звучало как Коренушкин.
А куда уходят организаторы со временем? Просто надоедает? Потому что, я так понял, ты единственный из старичков, кто сохранился, или нет? Самого первого состава.
Ну да, я единственный, получается, кто сохранился. Я не знаю, уходят просто в свои дела. Наверное, я когда-нибудь уйду в свои дела и закончу с Питер.js. Там ты уже, я не знаю, Андрей Гурулев тоже отошел отдел. Я пока всех пережил.
А что заставляет тебя, мотивирует? Потому что, ну, даже для конференции спикеру сложно найти, зачем он выступает. А тут вообще, ну, типа, ты понимаешь, очень большая зона ответственности, и я тебя не раз видел и выступал на PTGS, и видел то, что ты, блин, не только организуешь и за трансляцию отвечаешь, и за все-все-все-все-все.
Знаешь, есть такая очень крутая штука, которую все находишь, если не я, то кто? Ну, типа, мне нравится этим заниматься, мне нравится организовывать мероприятия, мне нравится общаться с людьми, хотя я считаю себя интровертом. Мне нравится этим всем заниматься, и, наверное, поэтому я до сих пор этим всем занимаюсь. Да, я тоже выгораю, тоже устаю. Но сейчас я, видишь, в основном занимаюсь больше технической частью в рамках PTGS и помогаю ребятам с советом. В основном всем занимаются ребята, там организаторов 12 или 11 человек. Кто-то занимается графикой, кто-то пишет инфопосты, кто-то ведет потом PTGS. И, то есть я не один, я больше отвечаю за техническую часть, и я пытаюсь шарить и эти знания с ребятами на самом деле сейчас. Потому что нельзя быть единодержателем. Ну, типа, я понимаю, что в один момент я устану, мне не захочется, и никто не сможет этого сделать.
Сколько сейчас людей организовывают PTGS метапы?
Ну, в организаторском чатике PTGS сейчас находится 12 человек.
Mm-hmm.
Но с учетом того, что Андрей Гурулев отошел пока отдел, а потом... Что-то сегодня с именами вообще плохая память. Вадим Горбачев тоже временно отошел отдел. То есть люди уходят, отдыхают, приходят. Также я отдыхаю, просто я не занимаюсь организаторской деятельностью.
И кто, получается, занимается сейчас организаторством?
Все, кто в чате. Все, кто в чате. Ну, я в том числе, просто я больше совета. Я не знаю, возможно, я всех, ну вот как это, дольше всех там нахожусь из-за того, что я проще отношусь к каким-то вещам. Я стараюсь на этом не зацикливаться. Да, я понимаю, что что-то сейчас не получилось, но я попытаюсь сделать вывод, и чтобы это получилось в следующий раз. То есть я не зацикливаюсь на каких-то вещах, которые меня потом съедают и выталкивают, и не позволяют мне этим заниматься.
Если тебе сейчас еще удается как бы с PTGS нормально все, я так понимаю, ты будешь продолжать. Почему ушел с Холли? Каков твой опыт, типа, быть в программном комитете?
Ну, смотри... Давай так, давай начнем немножко не отсюда. Еще одна вещь, по которой я занимаюсь PTGS, потому что PTGS дал мне возможность познакомиться с кучей, с громадной кучей людей. Например, с вами обоими, если бы не было PTGS, если бы я его не делал, я бы не познакомился.
Неправда, мы с тобой познакомились как члены программного комитета.
Но в программный комитет Holy.js я попал, будучи организатором PTGS. Это одна из причин, по которых меня Андрей Дмитриев как раз-таки и пригласил в программный комитет. В программном комитете Holy.js я был с третьей конференции. Первую конференцию Holy.js я пропустил. Потом меня познакомили с Алексеем Федоровым, собственно, и Леша меня пригласил на московскую Холи, но в тот момент у меня уже был билет на конференцию. Как раз на конференции я пообщался с Лешей, пообщался с Андреем Дмитриевым, и, собственно, мне предложили принять участие как раз-таки в программном комитете Holy.js. И был я там то ли 2, то ли 3 года в программном комитете. Я не знаю, когда я ушел, не помнишь, Тём? Наверное, год назад.
По-моему, насколько я помню, я когда пришел, ты уже не был в программном комитете.
По-моему, последняя конференция, в котором я был в ПК, это в прошлом году весной в Питере.
Ну или вот, наверное, когда я выступал.
Да, это была последняя моя конференция, я точно уже не помню, но... С Holy.js меня связывают самые теплые воспоминания. Я благодарен этой конференции. Я до сих пор пытаюсь всем, чем могу, помогать организаторам конференции, там, программному комитету, если там нужно что-то помочь с кем-то, созвониться. Я всегда к этому открыт. Там, я не знаю, я всегда там пишу программному координатору Тане Денисюк, нужна ли вам какая-то помощь и тому подобное.
Это правда.
Просто программный комитет, попробую ответить на вторую часть, почему я ушел. Программный комитет отнимает достаточно много времени. И в один момент я просто понял, что я выгорел. Я не мог не делать ни PTGS, ни Holy.js. И там мне нужно было выбирать, либо дальше развивать PTGS, либо оставаться в колледже, и как-то очень сложно было выбрать. Я выбрал идти дальше работать, дальше развиваться и стараться заниматься сообществом.
А какие планы на PeterJS? Я понимаю, что не только ты один, и ты это уже сказал. А какие планы? Ну вот как ты видишь дальнейшее развитие? Может быть, вы попробуете стать ближе с комьюнити, попросить у комьюнити денег, чтобы еще больше расширить как-то, я не знаю. Может, будет ли у вас новая конференция или что-то такое? Вы планируете?
Ну, давай так, мы планировали на этот год конференцию, но я думаю о всех офлайн-мероприятиях, вообще в принципе и митапах, и всем, стоит забыть до тех пор, пока не появится вакцина либо какое-то эффективное лечение. Ну, типа подвергать опасность жизнь людей опасности, это очень глупо. Это очень глупо самонадеянно. Мы будем в онлайне до тех пор, пока не будет какой-то эффективный метод лечения либо вакцины от этого гриппа, коронавируса. Мы все это понимаем, и мы сейчас уходим в онлайн и пытаемся как-то развивать. У нас есть идеи там по развитию онлайн. Не, ну смотри, мы думаем над различными форматами. Мы пишем сейчас спонсорские пакеты на поддержку, собственно, наших митапов. Потому что, да, митап требует денег для его организации. Представьте, увезти оборудование 1000 рублей. Это только увезти оборудование, то, которое у нас есть. А еще оборудование имеет... может сломаться, нужно обновлять его там. И сейчас там по нашим скромным расчетам, для того, чтобы нам докупить там две вещички, которые улучшат еще качество, мы шагнем дальше по качеству в картинке, видео, нам нужно потратить 80 тысяч рублей. Ну, типа, из своего кармана это никто не будет платить. У PeterJS достаточно много оборудования, у нас свои собственные микрофоны, платы захвата, видеокамера, ноутбук. То есть у PeterJS достаточно обширное оборудование. Там, я не знаю, о стоимости не будем говорить, и нам нужно постоянно это улучшать, потому что мы хотим... Сейчас мы работаем над качеством и над стандартом. После того, как мы это отшлифуем до идеала, мы сможем развиваться дальше в новые форматы. Вот как-то так, наверное. Да, форматы будут, и есть много идей, мы хотим... Вообще основная цель PeterJS – это сделать знания доступными, более доступными и бесплатными. То есть шаринг знаний и коммуникация людей – это в первую очередь, что идеологически закладывается сейчас в PeterJS.
Еще вопрос по поводу как раз-таки ухода в онлайн. Как ты замечаешь, насколько разнится критерии хорошести доклада в онлайне и в офлайне?
Достаточно сложный вопрос, что есть хорошесть. Для кого-то доклад может быть хороший, для кого-то не очень. Все же зависит от наших скиллов.
Ну давай хорошесть мы определим как то, что зашло наибольшему количеству людей из аудитории.
Давай так, есть понятие корреляции аудитории, да?
Угу.
То есть, грубо говоря, на онлайн мы видим, что идут люди точечные. То есть угу. Пересечение аудитории, оно есть какое-то, но в большей степени люди идут на конкретные доклады. Мы можем смотреть на аналитику на Ютубе во время онлайна, когда там на один доклад больше, на другой меньше, на третий опять больше. То есть люди приходят и смотрят то, что им нужно конкретно. Но ведь основная из идей митапов – это офлайн-общение, это дискуссия, это знакомство, вот такие вещи. А в онлайне становится все более прагматичным. То есть люди смотрят и слушают только то, что им более интересно.
Ну, можно потом собирать, в принципе, какие-то Discord-румы,
да,
чтобы люди общались.
Ну да, вот про Discord-румы – это очень крутая идея. И мы думаем, у нас есть Discord-сервер, и мы думаем, после следующего митапа, после секции QA спикера, чтобы просить, чтобы он зашел как раз-таки в Discord, и все, кто хотят с этим спикером пообщаться, в перерыве могли с ним пообщаться. Вот так вот. Типа, ну... добавлять общение. Не знаю, как это будет, получится, не получится, потому что все-таки в онлайне придется там модерировать, хикать, и начнутся опять там кто-то обидится, кто-то... Ну, все ж мы понимаем, да, в чем разница онлайн от офлайна. Люди себя чувствуют более безопасными, что ли, в офлайне, и могут высказываться немного по-другому. Поэтому вопросы к спикерам также, они более острые иногда бывают, ну, судя по митапам. Но и есть плюс в онлайне в том, что иногда в чатике ты смотришь, а там уже дискуссия пошла на ту или иную тему, и там одни за спикера, другие за другую идею. То есть это тоже нетворкинг, но он немного другой.
Дима, насколько жесткие тебе вопросы задавали?
Где? На метапе?
На PTECJS.
Вот на одном метапе мне кто-то, я не помню кто, но он мне сказал то, что я рассказывал доклад про компиляторы, и там куча плюсов, я что-то не помню, во второй части ли было это или нет, я прям рассказывал. Кто-то мне такой выходит и говорит, ой, я ничего нового не узнал, типа, доклад херня. Вот это меня очень сильно, типа, позабавило. Ну, конечно, не так он сказал, но он сказал что-то из серии, типа, ничего нового не узнал. Такой, не хардкорный.
Позабавило или укололо? Тебе было больно?
Конечно, в самое сердце. Ну и позабавил.
В тот момент, когда ты про LLVM компилятор рассказываешь, а тебе JS-ник подходит и говорит, а ничего нового не рассказал.
Да мне кажется, это на каждом докладе кто-то подходит и говорит то, что ничего нового не рассказал. Типа все из в интернете было.
В любом случае, ты всем не угодишь, да. У кого-то опыта больше, у кого-то опыта меньше. Кто-то может не понять твой доклад, кто-то его, ну, типа с полуслова понял, и для него это обыденность какая-то. А для кого-то интересно. В любом случае, для каждого доклада есть ниша. Есть та часть людей, которые не знали, не слышали, и для них это полезно.
А у вас сейчас увеличился охват аудитории из-за перехода в онлайн?
Ну, судя по последнему метапу, где средний онлайн был типа 250-260, то да. Наверное, да, потому что, ну, площадки у нас в Питере там обычно не вмещают больше 150, максимум 200 человек, и поэтому мы вынуждены ограничивать. Но и онлайн нас смотрело раньше человек 30-50, ну, то есть от 10 до 50, вот так вот. То есть сейчас все ушли в онлайн, и сейчас мы думаем, как увеличить за счет онлайн охват аудитории, то есть чтобы это был не только Санкт-Петербург. Мы же всегда делаем трансляцию, даже после того, как карантин закончится, ну, найдется там какое-то лекарство, и мы сможем снова встречаться офлайн. Мы хотим, чтобы онлайн у нас рос. Ну, типа мы считаем, что мы несем достаточно качественный контент для всех, и пытаемся это нести. Мы себя позиционируем как площадка, на которой можно стартануть и потом перейти на конференции по типу HolyJS. Это очень круто, потому что у нас могут выступать как люди и в первый раз, так и опытные спикеры. Мы типа не ставим запрет никому, мы помогаем спикерам готовиться к докладу. Там вон Дима и Артем знают, что мы так же, как на всех конференциях более-менее серьезных, мы делаем созвоны со спикерами и прослушиваем доклад и пытаемся дать какие-то рекомендации по поводу доклада.
Не знаю, я в этот раз буду абсолютно постмодерновый доклад делать.
Ты все еще подходишь как к искусству
доклада. Да. Я вот буду просто одним дублем, так сказать, его делать, не видоизменяя, продумывая каждую строчку вслед за другой.
Ну, ты серьезный подход выбрал.
Ну, с шутками, естественно, про Украину, Донбасс.
Ой, ой, все.
Японские острова.
Ничего себе, куда ты зашел. Мне вот интересно, как будет проходить Холи в этом году. На самом деле, перевести конференцию в онлайн – это достаточно сложно, это не вот так вот щелкал. Многие думают, что тебе нужно тупо… А онлайн – это же гораздо проще, там захватил спикера, выкинул его в онлайн и все. Нет.
Ну да, требования совершенно другие, другие ожидания аудитории. В офлайне высидеть час намного легче, потому что если тебе вдруг скучно, ты можешь поговорить с соседом рядом, обсудить что-то. Если у тебя горит, ты можешь с соседом обсудить, как у тебя горит от доклада. Или потом пойти и лично высказать, насколько у тебя горит спикеру. А в онлайне тебя вообще все что угодно может отвлечь. Ты дома сидишь, не знаю, заходил чая попить, уже отвлекся, уже часть доклада выкинул.
Мне кажется, будет новый эффект перебегания, когда ты заходишь на доклад, который тебе показался очень интересным, он не оправдывает твои ожидания, ты перебегаешь в другой зал. В другом зале посидел и так бегаешь.
Я тебе скажу, на конференциях тоже это часто встречается, что люди приходят на один доклад, видят, что им не понравилось, они идут, встают, идут на другой доклад. Это не проблема. И то, что вот Артем сейчас рассказал, это всего лишь одна часть. Вторая часть, тебе нужно научить спикеров правильно подготовиться к выступлению. Тебе нужно проверить коннекшн спикера, как у него соединение с тобой. Тебе нужно проверить кучу вещей, чтобы у него была нормальная экспозиция в комнате, как он будет сидеть, свет, звук, интернет, еще кучу вещей. Тебе нужно это все проверить, все проконтролировать, потому что если ты борешься за качество, то без этого никуда не деться.
Одежда по коду в кондукт.
Да, ну типа верх или вся одежда.
Ну, я имею в виду, чтобы...
Кстати, вот такой вопрос к тебе, Артем. А HolyJS изменила код of conduct для спикеров в связи с переходом в онлайн?
Без понятия. Я код of conduct хейчу. Поэтому за
Почему?
Ними не слежу. А я считаю, что сообщество не нужно ограничивать. Сообщество, оно органично, оно само выведет правила, по которым ему можно и нужно общаться.
Причем эти правила, как правило, интуитивные. То есть я сейчас говорю не про такие нормы, что такое хорошо, что такое плохо, типа, которые нам в детстве закладывают родители, ну а просто на реакцию комьюнити. То есть если там выкрикнул какое-то матерное слово, и все на тебя посмотрели как на идиота, наверное, в этот момент у тебя произойдет, я не знаю, как сказать, как же это правильно так сказать? Ну, короче, пересмотр твоего поведения автоматически.
Да-да-да, то есть общество тебе будет регулировать твое поведение в при нахождении в этом обществе или общности.
Вот тут вот я с вами немножко поспорю, потому что Питер JS имеет code of conduct, и этот code of conduct как раз-таки писался всем комьюнити. То есть code of conduct — это набор правил, которые сфокусирован для фокусирования внимания от комьюнити. Это...
Не знаю, Миш, я вот в комьюнити, я ничего, никакие code of conduct не писал.
Но я тебе говорю, когда мы писали code of conduct для Питер JS, как раз-таки перед конференцией, мы привлекали много людей, мы везде говорили, приходите, помогите. У нас code of conduct лежит на GitHub, и любой может сделать pull request либо issue. Мы старались им покрыть как раз-таки вот эти вот правила основные. Это даже не правила, это, наверное, набор рекомендаций для людей, как себя вести.
Ну вот, я же говорю, то есть тут смотри, тут просто, опять-таки, монета две стороны имеет. С одной стороны, если у тебя серьезная организация, серьезная конференция, без code of conduct нет никак. Ну потому что, опять-таки, уровень серьезности слишком большой, да. И если у тебя какой-то митап, какое-то сообщество локальное, то кажется странным для него, лично мне, делать какой-то code of conduct, потому что, ну, это сообщество, наверное, сможет само решить, как это, как себя вести, и что является приемлемым, а что не является приемлемым.
Тут, кстати...
Но смотри, одно дело, когда ты делаешь митапы на 150-200 человек, да, я согласен, он, в принципе, там все и так все знают и понимают. Но когда ты делаешь конференцию на 500 плюс человек, тебе уже нужно как-то, тебе может прийти те массы, которые до этого не были, и тебе нужно как-то уже показать им, что хорошо, а что плохо.
Это ровно то, что я сказал, уже говорю. Для больших конференций окей, для сообществ опять-таки, вот со мной могут поспорить многие, но вот для меня странно даже, что в BigJS есть code of conduct.
Мне кажется, знаете, что вы забыли самое главное? Как бы не юридическую оценку дать, а дать возможность юридически изменить взаимоотношения на конференции с участником, если ты видишь, что он нарушает правила, для того, чтобы его в первую очередь сначала ткнуть, а во вторую очередь прогнать. Потому что если человек сидит и шутит сейчас в общем телеграм-канале или там выкликивает лозунги, которые он считает приемлемыми, в принципе, комьюнити не реагирует, то нужно как бы уткнуть в какое-то правило норм поведения. Вот мне только в этом случае кажется. Потому что если ты подойдешь к чуваку и скажешь, покинь конференцию, он тебе скажет, на каком поводе. Ты ему говоришь
повод? Ну да-да-да, здесь да, здесь есть, ну просто опять-таки устанавливаются какие-то простые правила.
В любом случае, то есть законы стран, в которых мы живем, и на самом деле, если в них посмотреть глубже, то многие вещи законы решают. И ты всегда можешь даже без code of conduct, просто code of conduct – это набор правил, которые в обществе в данном принято придерживаться.
Просто я тут еще понимаешь, в чем ирония вот этого всего. То есть тут есть такой вот момент забавный. Опять-таки, не знаю, насколько это будет восприниматься, но у нас как бы все, ну, все за права людей, все либерально настроенные, да, господа, но code of conduct, он ограничивает количество тем, на которые ты можешь говорить, по большей части. То есть, с одной стороны, то есть мы за свободу слова, с другой стороны, не все слова можно говорить.
Ну, отчасти ты прав.
И это противоречие.
Ну, типа, везде можно найти, Артем, противоречие.
Ну
в
да, я просто
везде.
Про то, что, ну... непоследовательная этот идеологема получается. Но это такое, это мысли вслух.
как говорят у нас, не единым Питер.js едины. Чем, Миш, ты занимаешься в свободное от работы время? Мы, наверное, впервые такой вопрос спрашиваем у гостя Wander.js. Нам не свойственно, но и реально. Мы знаем то, что у тебя есть одно очень интересное увлечение.
Но как это? Оно не одно. Мне, ну, я, давай начнем с того, что мне нравится микроконтроллер и все, что с ними связано. Это IoT какой-то, там, я не знаю, датчики какие-то, еще что-то. И, соответственно, я играю с Arduino, я играю с STM32, пишу какие-то микропрограммы для микропроцессоров, которые исполняют там умные зеркала, роботы и тому подобное. Это все весело. Также я увлекаюсь еще 3D-печатью. То есть, и получается, у меня получается такой замкнутый полный цикл. Я сижу там, придумал себе, допустим, электронную рулетку, которая будет мерить дистанцию. Я так, ладно, возьмем вот ардуинку здесь, здесь звуковой дальномер, сюда экран прикрутим, вот это все, так, сюда батарейку, это все запрограммирует, ага, и корпус нарисую, там, я использую Autodesk Fusion 302, там смоделировал корпус для этого всего и на 3D принтере напечатал. И как бы это хобби, которое отвлекает, которое пытается развивать, то есть ты развиваешься, изучая, допустим, здесь я изучаю это плюсы, это C++. Я стараюсь отходить от библиотек, от библиотеки Arduino, использовать нативно, отправлять команды к процессу, учу регистры, вот это вот все, развиваюсь. Плюс моделирование и придумывание каких-то вещей, оно развивает твое пространственное мышление. То есть, представьте, нужно создать корпус чего-то, и ты вначале вот это вот все проектируешь на компьютере, пишешь код, а потом это все напечаталось, ты спаял, собрал и держишь в руках эту вещь. Я не знаю, это очень такое наслаждение любопытное.
Причем, кстати, 3D очень классная штука, что, как правило, начиная с какого-то примитивного объекта, а потом начинают ему какие-то грани докидывать, лепить. И самое интересное, что я в 3D видел, это, как же это называется, липомоделирование или скульптурирование, когда прямо, ну, как настоящую скульптуру лепят, так же можно и 3D. Потом диполинг или как называется, полигоны скинуть?
Там много на самом деле разных направлений. И то есть, ну, я больше, видишь, я больше в механику ухожу. То, там напечатать робота. Сейчас я там хочу модельку автомобильную напечатать 1:10 формату, напрограммировать ей мозги, напрограммировать там, поставить двигатели, запрограммировать пульт управления там на базе какого-нибудь протокола. И все это сделать, то есть хочется полностью цикл весь сделать. Там либо напечатать корпус, допустим, для 3D, для дрона.
А в плане 3D принтера ты какой себе взял и его примерную стоимость? Что-то дорогое или недорогое? И какой твой фидбэк ты можешь сказать?
Ну, у меня на самом деле достаточно простенький принтер. Это Ender 3 Pro, он обошелся то ли в 15 тысяч рублей изначально, то ли в 14. Я подарок себе на Новый год сделал. И, ну, я, соответственно, улучшил. Я там в роли мозгов там теперь выступает это Raspberry Pi 3. Там я поменял еще что-то. Напечатал кучу деталей для него, улучшайзингов. Соответственно, каждый раз я двигался к тому, чтобы увеличить скорость печати и качество печати. И по скорости печати я, можно сказать, увеличил его в 5 раз. По качеству печати на данный момент я улучшился раза в 2-3 от оригинала. То есть сейчас это где-то 1/10 миллиметра погрешность печати. От 0,05 до от 1, не, наверное, все-таки от 0,05 до 1/10 скачет. И я хочу добиться стабильной там 0,05, стабильных 0,05 при печати на 3D принтере. Но с улучшайзингами он мне обошелся где-то 1020 уже.
А каким материалом печатает 3D принтер? Потому что, я так понимаю, ну, достаточно редкая штука, ну, в увеличении все не распространено. Но мне кажется, такой интересный вопрос. Дорогой ли это материал? Где его можно? То есть общедоступен он или нет?
Ну, давай так, пластиков есть большое количество, но основные пластики для печати — это 5G, это PLA, это ABS. ABS самый дешевый, там 100-метровая, килограммовая катушка, которая там 300 метров, она, по-моему, и 1 килограмм, оно весит порядка 1000 рублей. Там PLA пластик, он гораздо проще в печати, это FDM печать. стоит сказать. То есть это наслоение, послойное наслоение слоев пластика на поверхность. Соответственно, ПЛА, пластик, он дороже там где-то 1500-2000 катушка. И как бы тут больше не за денег, а за то, что это нравится моделировать. И ты можешь там... Вот мне пришлось там... У меня сломалось крепление камеры в автомобиле. И мне нужно было напечатать новое крепление. Я его сел, смоделировал и напечатал.
А насколько крепким получается изготовление? Я слышу какое-то мнение, то, что это не настолько крепко. Или это все вранье?
Ну, типа там зависит очень много факторов. От того, какой пластик, от того, есть ли у тебя постобработка, от того, какое заполнение. Да, наверное, стоит сказать, что это стенки. Вот когда ты печатаешь там 2 мм стенку, там не 100% заполнение этой стенки.
То есть мы печатаем контур, а внутри мы печатаем еще, как сказать, ребра жесткости. И конструкция получается внутри полой, но содержит в себе ребра. Правильно я понял?
Да, и, соответственно, ты можешь там 25%, 30%, 50%. Все зависит от того, какая конструкция, сколько там стенка. Это 0,4 мм, либо 0,6 мм может быть толщина твоей стенки, которая плотность заполнения. Там куча факторов, и зависит от, и все зависит от этих факторов, от пластика, от того, как напечатано, и, короче, просто так это не посчитать.
И такой завершающий вопрос к теме 3D-печати. Если вот купить... насколько это сложно, по твоему миру, ощущению? Типа, вот, если даже ты приобрел принтер, собрал его, напечатать что-то даже простое, квадратик. Потому что я слышал, что это очень сложная штука, начиная с того, что если у тебя не подогрета платформа для печати, или ты ее не намазал специальным клеем, ты хоть сколько печатай, у тебя будет получаться всякая кошанина. Потому что ты, как ты сказал, FDM-печать методом наслоения, и у тебя просто будет твоя фигура как бы сдвигаться из-за того, что пластик горячий.
Ну, наверное, стоит сказать, что сейчас не имеет смысла покупать принтер без подогреваемого стола, на котором, собственно, ведется печать. Потому что если у тебя стол не подогревается, пластик прилипает к поверхности гораздо хуже, и с этим очень много гемора. Поэтому если у тебя стол с подогревом, то ты, в принципе, запускаешь слайсер. Это программа, которая из твоей 3D-модели превращает в набор G-кодов. G-код – это универсальная экосистема, наверное, я не знаю. Это универсальный язык команд для принтеров, для там, разных ЧПУ-станков и тому подобное. И, собственно... Этот слайсер превращает из твоей 3D-модели в как раз-таки набор этих G-кодов. То есть я, по сути, закинул в слайсер свою 3D-модель, нажал слайсинг, ну, выбрал там печать, и в зависимости от того, какой пластик, не пластик, это температура нагрева стола, температура нагрева сопла, настроил параметры заполнения, там еще что-то, потом это залил на флешку, вставил в принтер, нажал печать, все. Но, опять-таки же, все зависит от того, какой у тебя принтер. Нужно ли тебе настраивать уровень твоего стола? Это тоже отдельно. И поэтому достаточно много сейчас видосов по этой тематике, так что втянуться в это несложно. Вопрос только начать и, типа, выбрать, какой у тебя принтер. И все.
А не изучал ли ты вопрос по поводу аутсорсинга печати, то есть продажи возможности напечатать кому-то?
Ну, на самом деле не изучал по нескольким причинам. Ну, тебе нужно 24/7, чтобы принтер работал, он шумит все-таки, это шаговые двигатели, они достаточно громкие, это работа вентиляторов, это тоже громко. Ну и типа нужно считать, сколько ты затрачиваешь электричества на печать и тому подобное. Как-то лень, я больше для себя это делаю. Но знаю, что некоторые печатают под заказ. Кто-то даже печатает просто за стоимость пластика и электричества.
Ну, с 3D-принтером мы разобрались и возвращаемся теперь к контроллерам и системам. Пробовал ли ты, какие вещи ты пробовал делать, какова сложность, ну, какие-то подробности. Я так понимаю, в каком-то там обозримом будущем ты можешь даже какой-нибудь кофейный аппарат собрать для себя, правильно?
Ну, в теории, да, но что я делал? Я делал лампу, то есть это лампа, которая использует адресную светодиодную ленту. Это светодиодная лента, в которой можно точечно управлять каждым светодиодом. То есть на основе этой светодиодной ленты я собрал матрицу и сделал лампу на основе этой матрицы. Это на самом деле не мой проект, я его взял с Ютуба. Есть такой ютубер Алекс Гайвер, У него очень много крутых проектов на Arduino, и некоторые из них я повторяю, но я потом беру его код и сажусь просто, то есть идею, и сажусь, переписываю код. Мы все не любим, как это сказать, чужой код. Давай так.
Фатальный недостаток называется.
Да, да, да. То есть мы все хотим написать сами. И тут та же идея. То есть я беру и вначале использую его прошивки, а потом пытаюсь как-то переписать сам, написать, придумать что-то новое, добавить туда. Плюс я разрабатываю там какие-то свои вещи, там дальномер, там градусник какой-то, какие-то улучшайзинги для себя делаю, которые позволяют мне. Но это больше, знаешь, фан. Это отвлечься, развлечься, там собрать робота, который будет автоматически ездить по квартире, огибать все препятствия и тому подобное. То есть много разных вещей, есть куча идей, которые хочется реализовать, и сейчас я в процессе как раз-таки ожидаю некоторых деталей с Алиэкспресса, чтобы завершить эти проекты там. Тот же, как его, вейп. Ну, типа, вполне реально собрать самому вейп полностью. И я хочу это сделать на базе процессора STM32, полностью разработать сам плату на основе этого процессора, потом ее заказать, чтобы мне прислали, припаять туда все компонентики и использовать.
Я правильно понимаю, что ты говоришь про печать текстолита?
Да, то есть я можно сейчас, ну как, можно и дома вытравить, там первые платы, скорее всего, я буду дома травить сам из текстолита и на них что-то делать, а если получится, окей, то там уже можно заказать за $5 из Китая промышленную плату, которая по твоему чертежу сделается, тебе просто на нее компоненты нужно будет напаять.
Кайф. А можешь как-то примитивно, если ты уже разбирался в этой системе, как работает вейп? Ну, то есть, как бы алгоритмически и, как же сказать, на уровне железа, то есть, что происходит?
Ну, по сути, у тебя есть вот эта вот колба, в которой у тебя хранится эта жижа, так называемая, и там есть нагревательный элемент, который, собственно, нагревается. Это спираль. Собственно, тебе нужно, получается, на эту спираль подать напряжение, достаточно мощное, которое раскалит эту спираль, соответственно, чтобы пошел этот пар. Основной принцип такой, то есть получается у тебя контроллер основной, которого есть, к которому подключаются органы управления, то есть это какие-то кнопки, это кнопка вейпа, это кнопка меню, дисплей, на котором отображаются какие-то данные, MOSFET, который, собственно, открывает, закрывает подачу энергии, собственно, на этот колик, и батарейка. Ну, тут скорее нужно две батарейки, потому что вейп кушает достаточно много электричества.
А как там происходит управление мощностью нагрева? То есть там есть повышающий трансформатор какой-то?
Ну, грубо говоря, MOSFET — это транзистор, на которого, у которого есть три ноги. На одну ногу у тебя приходит плюс, грубо, или минус, грубо говоря, плюс. И с третьей ноги плюс уходит на то, что тебе нужно куда подавать это, а на центральную ногу у тебя приходит подача электричества, которая открывает либо закрывает затвор транзистора. То есть, и там, грубо говоря, при 5 вольтах этот транзистор может пропускать через себя там 12 вольт и там кучу ампеража. При 3 вольтах он гораздо меньше пропускает через себя, и, соответственно, ты управляешь вот этим вот затвором и подаешь либо больше, либо меньше электричество как раз-таки на затвор транзистора.
Да, спасибо, что объяснил.
Возможно, я как-то сложно и рассказал это, и это можно проще рассказать, но я сам в радиоэлектронике, как это, самоучка в радиоэлектронике, и некоторые вещи достигаю сам, читая там какие-то, я не знаю, блоги, статьи и тому подобное.
Так, мы будем завершать. Спасибо, что нас слушали. Спасибо, Миша, что пришел к нам. Это был очередной выпуск Under.js. Оставайтесь с нами. Надеюсь, чай был вкусный. С вами был, как всегда, Артем Кобзарь, Дмитрий Подсура, Миша Полубояринов. Пока-пока.
Всем спасибо. Пока-пока.
Пока-пока.